дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня Международное агентство по ядерной энергии, МАГАТЭ и Россия подпишут соглашение о создании первого в мире Международного банка ядерного топлива. Сегодня в Московском арбитражном суде будет рассматриваться дело о незаконности проведения конкурса на работы по сносу домов поселка Речи. И сегодня же в Москве пройдет презентация обновленного доклада «Лужков. Итоги 2». В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кого бы вы хотели видеть мэром Москвы. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200-22-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 25 минут вы можете звонить в прямой эфир и отвечать на этот вопрос. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Международное агентство по ядерной энергии, МАГАТЭ и Россия сегодня намерены подписать соглашение о создании первого в мире Международного банка ядерного топлива. Банк будет находиться под контролем МАГАТЭ, и агентство сможет предоставлять ядерное топливо странам, которые планируют развивать мирную атомную энергетику. Все затраты по проекту будет нести российское правительство. Будет сформирован резерв низкообогащенного урана. Стоимость топлива в этом случае составит более $100 миллионов. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
Идея создания в России банка ядерного топлива, получившая известность благодаря надежде на то, что ее осуществление позволит нейтрализовать иранскую ядерную программу, будет реализована, судя по всему, без иранского фактора в уме. Кто выиграет в результате создания такого банка? Об этом Алан Давыдов спросил Ричарда Уайтса, директора Центра политического и военного анализа Гудзоновского института.
Это может иметь важное значение для того, чтобы не допустить появления заводов по обогащению урана и переработке плутония у тех стран, где их пока нет. Еще пару лет назад идея о создании Международного банка ядерного топлива подкреплялась расчетом на то, что Россия, как хранитель такого банка, избавит Иран от необходимости развивать его собственное производство по обогащению урана. Сегодня эта надежда уже несостоятельна. Иран ясно дает понять, что будет настаивать на обладании собственной системой обеспечения ядерным топливом. Он намерен развивать полный спектр ядерных работ, включая добычу урана и его обогащение. Соответственно, Тегеран будет порождать проблемы, связанные с открывающимися для него возможностями создания ядерного оружия. И все же считается, что создание Международного банка ядерного топлива принесет большую пользу в других случаях. Например, если дело коснется некоторых соседей Ирана, которые рассматривают возможность создания собственных ядерных программ. В чем преимущество создания такого банка именно на территории России? Целесообразность размещения его в России продиктована, как полагают, готовностью российского правительства держать радиоактивные отходы на обширной территории своей страны. К тому же Россия располагает очень развитой программой ядерной энергетики. Она удовлетворяет множество потребностей, связанных с обогащением, переработкой и хранением урана. Предполагается, что Россия будет надежным поставщиком ядерного топлива. И Россия сейчас располагает довольно хорошей системой безопасности хранения ядерных материалов по сравнению с той, что была еще лет 10 назад. Отчасти в России это стало возможно благодаря содействию Соединенных Штатов и других стран. В рядах российских экологов перспектива устройства большого хранилища ядерных материалов в Восточной Сибири уже вызывает тревогу. Она обоснована? Да, такие опасения правомерны, и не только в России, но и для любой другой страны, имеющей отношение к хранению ядерных материалов, потому что экономические стимулы, которые ожидает правительство от такого проекта, заставляют его несколько снизить экологические стандарты в надежде заработать на этом. И поскольку в России в ее советском прошлом власти не всегда были внимательны к охране окружающей среды, кто может поручиться, что природа не пострадает? У меня бы это тоже вызвало озабоченность. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра политического и военного анализа Гудзоновского института в Вашингтоне.
Этот материал подготовил Алан Давыдов. Но уран будет физически помещен на склад в Ангарске, в Иркутской области, где находится один из крупнейших российских комплексов по обогащению урана – Ангарский химический комбинат. О создании банка ядерного топлива в России я побеседовал с советником Российской академии наук, председателем фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым.
Это просто уловка наших атомщиков, корпорации вот всего атома, которые строят станции за рубежом. Это дополнительная, вроде бы, привлекаловка такая, что вот теперь, если вы пойдете в этот самый банк, то у вас будет всегда гарантированное топливо, чтобы там не было, а вроде бы это лежит. На самом деле это ничего особенного не представляет. Проблемы огромные, потому что Ангарск очень не хочет, сам Ангарск и Иркутск этого не хочет. Были демонстрации против этого. Это дополнительные перевозки радиоактивных материалов, это дополнительные загрязнения вокруг. Как там Ангарск не говорит, какой он чистый, но если посмотреть на срезы деревьев и проанализировать их там тонкими методами, оказывается грязный, оказывается выбросы летят от этого ангарского комбината. Ведь это что такое ядерное топливо? Это уран, который уран содержит 0,7%, урана-235, который делится, а для реактора нужно, чтобы там было 3-4-5%. Вот это вот и есть банк. Они, значит, обогащают это топливо, это сложная технология. И будет храниться огромное количество урана, вот обогащенного до 5%, будет храниться в Ангарске. Ну вот я говорю, что формально это должно быть дополнительная привлекательность того, чтобы с нами заключать договоры о строительстве атомных станций. Ну вот, потому что мы более надежно будем снабжать их атомным топливом. Ну вот и все. Проблемы экологические возрастают, напряжение социальное будет расти, так что, в общем, от того, что подпишут, еще далеко не факт, что это будет сделано. К этому шли давно, идея была высказана 4 или 5 лет тому назад, все никак это не удавалось сделать. Ну, вот теперь это удалось сделать. Это, конечно, успех атомщиков, но успех, который для их кармана, а не для России.
Создание банка ядерного топлива в России прокомментировал советник Российской академии наук, председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Пришло время краткой сводки новостей. Радио «Свобода». Новости. Не менее 25 человек погибли, по предварительным данным МЧС, при взрыве в Москве на станции метро «Лубянка». Еще около 10 человек ранены. Второй взрыв произошел позже на станции метро «Парк культуры». Погибли, по предварительным данным, от 12 до 15 человек. Есть пострадавшие. По предварительной информации правоохранительных органов, взрывы осуществили террористы-смертники. Президент США Барак Обама завершил необъявленный заранее визит в Афганистан, в ходе которого провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встретился с американскими военнослужащими. Мосгорсуд планирует осмотреть сегодня жалобу на приговор экс-менеджеру ЮКОС Алексею Курцуну, осужденному за хищение денежных средств. В России к апрелю будет подготовлен проект нового закона о милиции. Об этом в российской газете сообщил министр внутренних дел страны Рашид Нургалиев. Арбитражный суд Москвы проведет сегодня заседание по жалобе о незаконности сноса домов в поселке Речник. В Желтом море спасатели Южной Кореи обнаружили корпус военного корабля, затонувшего в пятницу недалеко от морской границы. С КНДР. Авиасообщение между Россией и Таджикистаном прервано из-за конфликта между авиационными властями двух стран. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубе Артефакт». Другие русские языки. Язык интернета и язык городов. Язык новых социальных групп. Как влияет политика на современный язык? Это одна из тем программы «Свобода в клубе Артефакт». Ведущая Елена Фанайлова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Праге вышла в свет книга под названием «Спасибо за долгую память любви» Марина Цветаева, письма к Анне Тесковой 1922-1939. Это первое полное издание писем поэтессы к ее подруге, чешской писательнице Анне Тесковой на русском языке. Ранее письма поэтессы к Тесковой публиковались лишь частично и были скрыты от читателя, поскольку эпистолярный архив был закрыт для доступа исследователям вплоть до 2003 года. Автором-составителем издания Галиной Иванчиковой об отношениях и творчестве писательниц беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Имя Марины Цветаевой читателям в России знакомо. А не могли бы вы рассказать об адресате этих писем, Анне Тесковой?
Тесковая 14 лет жила в России. Ее отец поехал в Россию для того, чтобы работать там, и занял очень хорошее положение. Он был директором пивного завода. Правда, он очень скоро погиб. Осталась мама с двумя дочками, а потом решила вернуться обратно в Чехию. И когда приехала Анна Антоновна сюда, в Чехию, кончила образование здесь и работала учительницей, то, конечно, она всегда помнила русский язык, помнила русскую культуру и хотела, чтобы ее народ познакомился с этой русской культурой и была одной из основателей чешско-русской едноты, где проводились семинары по русскому языку, лекции по литературе, музыкальные вечера.
Как Анна Тескова познакомилась с Мариной Цветаевой?
Марина Цветаева согласилась на предложение Анны Тесковой участвовать в литературном вечере. И там они познакомились с ней. Потом они встречались время от времени и со временем подружились. Это было в течение 3 лет. Встречались они не очень часто, но к концу, когда родился Георгий, а Георгий родился в феврале 25 года, друзья стали говорить Марине Цветаевой, чтобы она переехала во Францию, что там у нее будет больше возможностей для работы и для заработка. И переехав туда, она не могла прекратить общение с Анной Антоновной. Они уже были друзьями. И стала ей писать. Во Франции она до своего отъезда в Советский Союз находилась 14 лет, и вот эта книжка, 2-3 письма, по-моему, написанные в Праге, и все остальные, а их 140, написаны во Франции.
О чем Марина Цветаева рассказывала Анне Тесковой?
В основном Анна Тескова ей необходима была как друг, с которым она могла бы поделиться всем. Марина Цветаева писала о том, о чем она занимается, о чем она пишет сейчас, какие произведения ей написаны. Но в то же время она писала ей о всех своих заботах, переживаниях, об отношениях в семье, об отношениях ее с редакторами и с писателями-эмигрантами во Франции.
Откуда у вас появился интерес к Цветаевой? Почему вы начали исследовать ее творчество здесь, в Праге?
Приехав в 1955 году сюда и в 1961 узнав впервые о Цветаевой здесь, в Чехии, потому что, несмотря на то, что я окончила высшее учебное заведение в России, литературный факультет, преподавала в школе, я не знала ничего о Марине Цветаевой. Я, приехав в 1961 году, я поразилась, что такого поэта нам не представили наши учителя. И стала искать все информации о ней. Ходила в архивы, ходила в библиотеки, знакомилась с людьми, которые еще жили тогда и встречались с Мариной Ивановной. И узнав о том, что Марковин занимается Цветаевой, я познакомилась с ним. Он в это время издавал эти письма.
Чтобы нашим слушателям было понятно, Вадим Марковин – это один из составителей первого издания писем Цветаевой к Тесковой, которое было опубликовано в конце 60-х годов. И чем ваша книга отличается от первой?
Марковин и профессор Бадхаузер, и главное издательство Академии, решили, что они не могут познакомить читателей с тем, какие были отношения в семье. А отношения в семье в это время очень испортились. И поэтому треть этих писем не было. Они вышли в Академии. Мы все очень обрадовались, а трети нету, и мы не знаем о чем. И я хотела, чтобы письма были изданы полностью, но он закрыл архив до 2003 года. Значит, 40 лет я ждала, когда эти письма будут открыты. Они были изданы 2/3, а это уже полное издание.
Что было в этой 1/3, что не захотели публиковать первые издатели?
Очень резкие критические высказывания Марины Ивановны по отношению к некоторым писателям-эмигрантам, например, к Мережковским. Она не любила Бунина, очень любила его жену, и не любила Бунина как человека. И главное, ухудшившиеся отношения с Ариадной Сергеевной. Вот эти места, когда я переписывала, мне не хотелось вам их показывать, читателям. У меня было время от времени чувство, что они не должны быть опубликованы. Потому что Марина Ивановна от горя ставала такой злой, какой мы ее не знаем в ее творчестве. Конечно, можно ее понять, потому что дочка тоже к ней относилась очень плохо. Но все-таки это очень тяжело читать.
О книге «Спасибо за долгую память любви» Марина Цветаева «Письма к Анне Тесковой 1922-1939» рассказывала составитель Галина Ванечкова. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня утром в московском метро произошли два страшных взрыва на станции метро «Лубянка». Погибли не менее 25 человек, еще около 10 человек ранены. Второй взрыв произошел немного позднее на станции метро «Парк культуры». Погибли, по предварительным данным, от 12 до 15 человек. Сейчас со мной рядом в студии мой коллега Марк Крутов. Здравствуйте, Марк. Ждем от вас каких-то подробностей.
Лейла. Здравствуйте. Здравствуйте, Лейла. Итак, последние новости, которые приходят на ленты информационных агентств. Напомню еще раз, два взрыва произошли. Первый чуть незадолго до 8 часов утра, второй буквально через 40 минут. Второй взрыв тоже подтвержден. Погибли там пока, по предварительным данным, от 12 до 15 человек. Именно на метро «Парк культуры» к месту этого взрыва выехал мэр Москвы Юрий Лужков. Вот как сообщает информационное агентство «Интерфакс», также сообщается о том, что, естественно, уже ФСБ доложило о произошедшем президенту страны Дмитрию Медведеву. Это все понятно, но есть и первые сообщения о том, о версиях произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм», об этом сообщил представитель Следственного комитета. Так, что еще? О том, как этот взрыв был произведен, тоже есть уже несколько версий. Одна из них – это взрыв сумки с взрывным устройством, другая – это взрыв, осуществленный террористом-смертником. И вот еще одна версия, которую выдвигают правоохранительные органы, и основана она на первом осмотре места взрыва в московском метро, она говорит о том, что бомбы могли быть приведены в действие с помощью мобильного телефона. Эксперты приступят к работе после того, как всем пострадавшим будет оказана помощь, и все будут эвакуированы. Об этом сообщает «Интерфакс». Много машин скорой помощи, я только что был в городе, едут действительно в сторону метро «Лубянка», но очень тяжело доехать, потому что многокилометровые заторы на дорогах. Я думаю, что такая же ситуация и в районе станции метро «Парк культуры». Ну что ж, будем надеяться, что помощь придет хотя бы в каком-то объеме вовремя. Что можно еще добавить? Напомню вкратце историю терактов в московском метро. Это, естественно, не первый, как знают наши слушатели. 11 июня 1996 года на Серпуховской линии московского метро был совершен теракт. Тогда в вагоне сработало взрывное устройство, погибли 4 человека. Дальше январь 98 года, 1 января на станции Третьяковская произошел взрыв. Были ранены 3 сотрудников метрополитена, и неясно, был ли это теракт или нет. 5 февраля 2001 года на станции метро Белорусская сработало небольшое, скажем так, самодельное взрывное устройство под одной из скамеек, но тем не менее взрыв получился довольно мощным, были ранены 20 человек. Ну и самый запомнившийся за последние годы теракт, самый крупный, случился 6 февраля 2004 года в Москве на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая. Ну и, конечно, взрыв на Пушкинской площади в переходе, все помнят, это, конечно, нельзя назвать непосредственно терактом в метро, но это переход, который ведет к метро, там тоже всегда много людей. Вот такая вот история. Мы продолжаем следить за новостями. Сейчас наши корреспонденты едут на место событий. Я думаю, что уже через несколько десятков минут мы с ними свяжемся в прямом эфире и будем узнавать уже новости с места событий. Лейла.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. И, как он уже сказал, мы обязательно вернемся к этой теме. А программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Способно ли правительство спасти несостоятельных домовладельцев? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Массовое банкротство домовладельцев, а по некоторым подсчетам больше миллиона семей, могут в нынешнем году потерять свои дома и квартиры из-за неспособности выплачивать проценты по кредитам, остается серьезнейшей проблемой для Соединенных Штатов. Несмотря на то, что с прошлого года государство затратило десятки миллиардов долларов на выкуп ипотечных кредитов у банков и снижение процентного бремени по ним для домовладельцев, этой помощью смогла воспользоваться лишь ничтожная часть тех, кто рискует потерять жилье. Что делать? Администрация Обамы объявила в пятницу о новой попытке помочь домовладельцам. На этот раз объектом внимания государства будут семьи, которым грозит отчуждение жилья за неуплату по кредитам, рассказывает Ян Рунов.
Правительство концентрируется на помощи домовладельцам, ранее аккуратно платившим по ипотеке, но оказавшимся в кризисной ситуации из-за потери работы. По новому плану модификации ипотеки правительство, во-первых, предоставит финансовый стимул банкам и другим кредитным компаниям при условии, что они согласятся хотя бы временно уменьшить сумму ежемесячных выплат долга для потерявших работу. Во-вторых, эта сумма выплат не должна превышать треть заработков должника, включая его пособие по безработице. И в-третьих, должникам будет предоставлена возможность перефинансирования долга на более выгодных условиях. Проблема усугубляется тем, что дома и квартиры упали в цене. И если даже удастся их продать, то вырученных денег все равно не хватит, чтобы расплатиться с долгами. Представители Министерства финансов говорят, что новый план должен помочь стабилизировать рынок частного жилья. Речь идет о поддержке почти 4 миллионов владельцев домов и квартир. Программа рассчитана на 2 года и обойдется казне в 50 миллиардов долларов. Эксперт по недвижимости и журналистка Даяна Олик объяснила суть новой программы. Жилье должно быть местом вашего постоянного проживания, а не вторым домом не для сдачи в аренду. Это программа для тех, чей долг сегодня выше рыночной стоимости жилья, как в Аризоне, Неваде и некоторых других штатах. Банкам не имеет смысла отчуждать там дома и квартиры, потому что все равно не удастся выручить от продажи сумму ипотечной ссуды. Поэтому банкам выгоднее оставить должников в их домах и получать от них хоть какие-то деньги. Новая программа ставит целью помочь и должникам, и кредиторам. А еще важно, что каждый пустой дом или дом, продающийся за долги, снижает ценность домов по соседству. Если моего соседа выселили, и банк продает его дом, то стоимость моего дома падает. На предыдущую программу помощи государство выделило 75 миллиардов долларов. Более миллиона домовладельцев подали заявки на государственную помощь, но получили ее только 200 тысяч семей, которые соответствовали всем условиям программы. Сторонники новой инициативы президента говорят: в конце концов, как мы надеемся, такие владельцы жилья останутся в своих домах и квартирах, и это остановит падение цен на жилье, поможет двинуть экономику вперед, и в результате мы все от этого выиграем. Но некоторые домовладельцы указывают на несправедливость, заложенную в новом плане. В 65% случаев неплатежеспособности домовладельцев это происходит с теми, кто получал ипотечные займы, совершенно не вкладывая своих собственных денег, а получая всю или почти всю сумму стоимости дома в долг, да еще под плавающий процент. Таким людям легче бросить свой дом. Помогать надо не им, а тем, кто честно вложил в покупку дома свои кровные 20-30% стоимости, а у банка одолжил остальную сумму, и не под плавающий, а под фиксированный процент, и не на 15, а на 30 лет. Они все сделали честно, предусмотрительно, аккуратно платили, но тут разразился кризис. А правительство собирается помогать не им, а тем, кто своих наличных в жилье не вкладывал. О каком же снижении их займа может идти речь? Этого я не понимаю. И еще я боюсь, что вся новая программа — это еще один выкуп банков, столь непопулярный у нас. Кому же мы больше поможем, владельцам жилья или банкам? Критики инициативы считают, что правительство в очередной раз будет давать деньги налогоплательщиков тем самым банкам, которые сыграли свою роль во вздутии цен на жилье и в кризисе кредитования.
Какой бы ни печальной была судьба должников, это лишь часть общей картины. Экономисты предупреждают, что без здорового рынка недвижимости невозможно реальное выздоровление экономики. Крах американского рынка жилья подорвал мировую экономическую и финансовую систему. Его шаткость обещает новые неприятные сюрпризы для всех. Не только для несостоятельных домовладельцев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В эфире «Время свободы». В Москве сейчас 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Более 30 человек погибли в результате 2 взрывов в московском метро в понедельник утром. Первый взрыв произошел на станции метро «Лубянка». Погибли не менее 20 человек, еще около 15 человек ранены. Их состояние оценивается врачами как тяжелое. Второй взрыв произошел позже на станции метро «Парк культуры». Погибли, по предварительным данным, от 12 до 15 человек. Есть пострадавшие. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». На месте работают пожарные, спасатели и врачи. Движение поездов прервано. Информация продолжает поступать. Визит президента США Барака Обамы в Афганистан продолжался около 5 часов и проходил при повышенных мерах безопасности, отмечает агентство «Франс Пресс». В воскресенье в ходе необъявленной заранее поездки Обама провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встретился с американскими военнослужащими на авиабазе в Баграме. Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня жалобу на приговор экс-менеджеру ЮКОСа Алексею Курцину, осужденному за хищение денежных средств нефтяной компании. В России к апрелю будет приготовлен проект нового закона о милиции, который заменит собой около 200 поднормативных актов. Об этом в российской газете сообщил министр внутренних дел страны Рашид Нургалиев. Интервью с ним публикуется сегодня. Арбитражный суд Москвы проведет сегодня заседание по жалобе о незаконности сноса домов в поселке Речник. С иском в суд обратилось товарищество Речник. Ответчиками в жалобе указаны московское правительство и префектура Западного административного округа. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина. Сейчас вернемся к главной теме нашей программы и к вопросу нашей программы. Кого бы вы хотели видеть мэром Москвы? Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И примерно через 3 минуты я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. Сегодня в Москве пройдет презентация обновленного доклада «Лужков. Итоги 2». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал один из его авторов, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Первый доклад «Лужков. Итоги» был обнародован в сентябре прошлого года. В нем Немцов обвинял столичного мэра в ухудшении жизни в Москве за период его пребывания на этом посту, а также в лоббировании деловых интересов его супруги Елены Батуриной. После этого и Лужков, и Батурина подали в суд иски к Немцову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд частично удовлетворил иск столичного мэра, обязав Немцова выплатить 500 тысяч рублей. Изначально в иске фигурировала сумма в 5 миллионов рублей и опровергнуть высказывания о коррупции в Москве. О причинах, побудивших написать новый доклад «Лужков. Итоги 2», рассказывает один из его авторов Борис Немцов.
Первый доклад был выпущен в начале сентября. Он стал очень резонансным. Общий тираж был 300 тысяч. О нем узнали и москвичи, и россияне, и в мире тоже о нем стали говорить довольно много. Доклад вызвал резонанс не только среди общества, но и в семье Лужкова-Батурина. В октябре они подали иски, но они говорили, что все ложь в докладе, клевета, что мы честные, неподкупные, абсолютно не коррумпированные. Ну, слова правды в докладе нет. В итоге Лужков потребовал опровергнуть 6 фраз в докладе, Батурина тоже. Некоторые из этих фраз пересекаются, наиболее коррупционные вещи. Суды шли довольно долго и закончились сенсацией. А именно, по большинству требований Лужкова и Батурина им было отказано. И в итоге из всего обширного доклада я должен опровергнуть лишь 2 фразы. Важно, что даже московские суды признали, что доклад является на 99,9% правдой. То есть мы во время судебных процессов обещали, что обязательно издадим Лужков в итоге том 2, где приведем дополнительные факты коррупции, градостроительного беспредела, проблем с коммунальными услугами, с транспортными и так далее. Что, собственно, мы и сделали, выполняя свои обязательства. То есть доклад уже отпечатан, он уже привезен в Москву, тираж его 100 тысяч экземпляров. Распространять мы его будем, как обычно, у станции метро московского, с тем, чтобы люди, которые заходят в метро, могли его прочитать, пока едут до дома или до работы. Появились новые главы в докладе, в частности, Москва после выборов 11 октября, градостроительный беспредел, некоторые главы, посвященные Речнику, градостроительному плану и так далее.
А Борис Ефимович, как вы думаете, возможны ли новые иски после вот выхода в свет вашего второго доклада, обновленного уже?
Конечно, возможно. Они, конечно, в нокдауне после решений судов, и Лужков, и Батурина, они в шоке. Они подавали кассационные жалобы на решения московских судов, причем и тот, и другой. Сейчас они, я думаю, в этом состоянии будут судиться. И, честно говоря, мне это и нравится, и хочется. Чем больше они подают исков в суды, тем больше информация о коррупции в Москве становится достоянием общественности. Поэтому они помогают нам открыть людям глаза на режим и на московский, и на федеральный. И они волей-неволей делают полезное дело. Так что я очень надеюсь на то, что они будут себя вести так же, как вели раньше, и будут подавать иски.
О сегодняшнем докладе «Лужков. Итоги 2», презентация которого пройдет сегодня, рассказывал один из его авторов Борис Немцов. Кого бы вы хотели видеть мэром Москвы, спрашиваем сегодня мы у наших радиослушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. Доброе утро, Свобода. Доброе утро, все. Ну, вы знаете, Лейла, этот вопрос, конечно, больше всего относится к москвичам. Нам в регионах безразлично, кто будет там мэром. Для нас, вы знаете, что мертвому припарок. Но коли вы этот вопрос задали, я постараюсь ответить понятно и откровенно. Кого бы там ни назначили или не выбрали, все равно Москва для нас лучше не станет. Какая власть в Кремле, такая Москва. Как были мы там чужими, так и останемся. Недаром у нас говорят, страна находится в стране. Давно она для нас стала другим и чужим государством. Вот так понятно и откровенно я ответил на ваш вопрос. Спасибо всем за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет Ольга Александра Лебедева. У него есть планы по решению транспортных проблем. Мэром столицы может быть только крупная независимая личность такого уровня, как Ходорковский. То есть человек честный, образованный, высоконравственный, обладающий гражданским мужеством, пишет нам Герасим. Сейчас еще есть у нас один звонок. Николай из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте, Николай.
Алло, спасибо. И, конечно, сейчас в условиях народившегося общественного строя, который называется капитализм, только в начальной его стадии, того несправедливого, когда чудовищное расслоение народа произошло, в то время как весь мир эволюционирует к социализму и далее... Конечно, в этих условиях трудно что-либо говорить. И сейчас я бы хотел, поскольку взрывы идут в Москве, вот взрывы, и хотел, чтобы свобода более оперативно перестроилась на это. Вне сомнений, сейчас власть нельзя менять. Это только смута. И нельзя допускать этой смуты чудовищного капиталистического зверья. Спасибо.
Это был Николай из Москвы. К теме взрывов мы, конечно, обязательно вернемся в ближайшее время. Там работает корреспондент Радио Свобода, и буквально через несколько минут он выйдет с нами на прямую связь. А сейчас у нас на связи Вера Михайловна из Москвы, и давайте мы поговорим о сегодняшней теме нашей программы. Здравствуйте, Вера Михайловна.
Здравствуйте. Я бы могла присоединиться к мнению одной слушательницы и порекомендовать Болдырева. Это вот мое мнение. Это если Юрий Михайлович откажется. А вообще-то я считаю, что менять сейчас Юрия Михайловича ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. У него есть возможности решать эту предреволюционную обстановку в столице. Потому что состояние людей психологическое не то, не нормальное. Вот и тем более, что эти взрывы, это даже без взрывов накаляется обстановка, которую здесь допустить нельзя. Если здесь начнется, то все крах. И мы вернемся в 5-й год, и, да, скорее всего, наверное, туда, 100 лет назад. Вот это мое мнение такое.
Это да? Было мнение. Спасибо, ваше мнение понятно, Вера Михайловна. У нас на очереди еще один звонок. Ирина из Москвы до нас дозвонилась. Ирина, здравствуйте. Ирина, здравствуйте.
Алло.
Мы вас слушаем.
Алло.
Говорите, Ирина.
Да. Здравствуйте. Значит, вот мы привыкли быть бесправными и боимся всяких перемен, потому многие хотят продления срока мэра Лужкова. А ведь в Москве творится такой беспредел. Криминал, разгул криминала, подпольные цеха по производству продуктов, лекарств, напитков, мусор, уничтожение исторических памятников. Надеюсь, найдется, конечно, достойная замена. Я бы тоже могла порекомендовать Болдырева. Все думают, что вот Лужков нам доплачивает какие-то деньги, поэтому надо его сохранять. А ведь такие большие налоги и доходы со всех бизнесменов, даже цветочных палаток имеет Москва, невероятные. Он нам доплачивать должен не копейки, а приличные деньги. Спасибо.
Это было мнение Ирины из Москвы. Еще несколько сообщений с нашего пейджера. Вот что нам пишут майоровы. Один из слушателей сказал, кого угодно, только не Лужкова. Кого угодно, не совсем правильно. Порядочных людей у нас достаточно. И действительно, только не Лужкова. После него очень трудно будет работать. Этого человека сожрут моментально. И человек не должен быть близок к Путину. Он должен быть самостоятельным. А вот что нам пишет Митрофанов Сергей из Москвы. Я предлагаю правозащитницу Людмилу Алексееву. Я думаю, что она очень бережливый человек. И с открытым умом. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, кого бы вы хотели видеть мэром Москвы.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Центральный банк России с 29 марта снижает ставку рефинансирования с 8,5% до 8,25% годовых, до минимального уровня современной истории страны. Это второе снижение ставки в текущем году и 12-е за период с 24 апреля 2009 года с уровня 13%. Инфляция в России с 1 по 22 марта составила 0,5%, а с начала года 3,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 4,9% соответственно. Французская группа Peugeot Citroën начнет серийное производство автомобилей на заводе в Калужской области 23 апреля. Строительство этого предприятия стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская – 30%. На первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Японская компания Yokohama Rubber начала строительство завода по производству автомобильных шин в Липецкой области. Как сообщил исполнительный директор компании, первая продукция на нем будет выпущена летом 2011 года, а к 2014 году мощности производства будут увеличены до 1 миллиона 400 тысяч покрышек в год. Ранее сообщалось, что в проекте стоимостью более 150 миллионов долларов участвует также японская компания Itochu Corporation. Федеральная антимонопольная служба России одобрила объединение активов российской «Альфа-Групп» и норвежской компании «Теленор» в российском операторе сотовой связи в «Импелкоме» и украинском «Киевстаре». Об этой сделке, в результате которой появляется новый оператор сотовой связи, компания «Импелком», стороны объявили в начале октября 2009 года. Она будет работать в 10 странах, в том числе на Украине и в России. Сделка в случае ее завершения должна положить конец пятилетнему конфликту между «Альфа-Групп» и «Теленор».
О новостях экономики рассказывал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 человек погибли в результате двух взрывов в московском метро сегодня утром. Первый взрыв произошел на станции метро «Лубянка». Его жертвами стали не менее 20 человек, еще более 15 человек ранены. Их состояние оценивается врачами как тяжелое. Второй взрыв произошел позже на станции метро «Парк культуры». Погибли, по предварительным данным, от 12 до 15 человек, пострадали около 15. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Президент США Барак Обама завершил необъявленный заранее визит в Афганистан, в ходе которого провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встретился с американскими военнослужащими. Мосгорсуд планирует рассмотреть сегодня жалобу на приговор экс-менеджеру ЮКОС Алексею Курцину, осужденному за хищение денежных средств. В России к апрелю будет подготовлен проект нового закона о милиции. Об этом российской газете сообщил министр внутренних дел страны Рашид Нургалиев. Арбитражный суд Москвы проведет сегодня заседание по жалобе о незаконности сноса домов в поселке Речник. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Время свободы». Мы вновь возвращаемся к теме сегодняшних взрывов в московском метро. Ко мне вновь присоединился мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте. Ждем от вас.
Еще раз здравствуйте, Лейла. Итак, последние новости, которые поступили на Ренты-информагентств. Уточненные данные о пострадавших в результате взрыва на станции метро «Парк культуры». Это была «Парк культуры радиальная», сейчас уже точно известно. Погибли 12 человек, 15 ранены. Это информация МЧС России. Ранее сообщалось о 12 погибших и 7 раненых. Как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, он напомнил, и я напомню всем нашим слушателям, что произошло два взрыва сегодня. Первый без нескольких минут в 8 на станции метро Лубянка, и второй буквально спустя 35 минут на станции метро Парк культуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Что касается Лубянки, где произошел первый взрыв, на Лубянской площади приземлился медицинский вертолет МЧС, сообщает Интерфакс. Он сейчас находится перед зданием ФСБ России, эвакуирует раненых, поскольку машины скорой помощи и оперативных служб не могли вовремя туда добраться из-за утренних заторов. Перекрыто движение в районе как станции метро Лубянка, так и в районе Садового кольца около станции метро Парк культуры. Мэр Москвы Юрий Лужков находится сейчас около станции метро «Парк культуры». Он приехал туда, и там же находится и работает наш корреспондент Данила Гальперович, от которого мы узнаем, что сейчас происходит на месте событий. Данила, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Марк. Совершенно точно мы здесь ожидаем подхода мэра Москвы Юрия Лужкова. Я могу сказать, что здесь вертолеты МЧС не кружат. Под эстакадой, которая проходит над Садовым кольцом, и на начало Комсомольского проспекта развернут штаб МЧС. И здесь достаточно много машин скорой помощи. К сожалению, не удалось пообщаться ни с кем из свидетелей того, что произошло до самой станции метро. Но, по словам представителей МВД, взрыв произошел на самой станции. И здесь тоже достаточно много погибших. Сказано было именно так. Ничего больше не уточнялось. Очевидно, что здесь разворачивается штаб с привлечением всех правоохранительных органов, всех спецслужб и всех экстренных служб, потому что я вижу несколько машин скорой помощи рядом. Я вижу приехавшую только что буквально машину прокуратуры России, которая, видимо, сейчас ее сотрудники отправились на саму станцию метро собирать детали произошедшего, улики. И при мне не относили кого-либо погибших или пострадавших, или никто из них не добирался сам, до автомобилей скорой помощи. Но я должен уточнить, что я нахожусь около станции метро «Парк культуры» кольцевой линии выхода, а по некоторой информации, которая у нас есть, произошло все все-таки на станции метро «Радиальной». И вот сейчас я вижу, что с одной из женщин говорит медицинский работник. Для меня пока не совсем понятно, является ли она пострадавшей, но очевидно, что вот так вот на ходу, на виду мы не видели доставки раненых, потерпевших и, как это ни печально, погибших, как уже сказали сотрудники МВД, к каким-либо автомобилям скорой помощи. Совершенно очевидно, что вот тот штаб МЧС, который развернут здесь прямо на проезжей части, в нем будет собираться вся информация. Я могу подтвердить информацию о том, что действительно Садовое кольцо практически перекрыто, практически, потому что по нему идет только общественный транспорт, троллейбусы идут, а машины, для них, видимо, проезд закрыт. Марк?
Спасибо. Данила Гальперович работает около станции метро «Парк культуры», где сегодня произошел второй из взрывов в московском метро. Для тех, кто сейчас в городе, я добавлю, что метрополитен обещал организовать дополнительные маршруты наземного транспорта для доставки пассажиров, поскольку я думаю, что станция Лубянка, я точно знаю, что она закрыта. Не знаю про «Парк культуры» кольцевая. Взрыв, напомню, произошел на станции «Парк культуры» радиальная, до этого на метро Лубянка. И по данным спецслужб, в случае на станции метро Лубянка взрыв произошел все-таки в вагоне, пока вот по основной версии, как вы только что слышали от нашего корреспондента, в случае с метро «Парк культуры» взрыв произошел на станции. По некоторым версиям, я напомню, взрывы были осуществлены смертниками, по другой версии радиоуправляемое взрывное устройство сработало. Давайте послушаем, что сообщила журналистам представитель МЧС.
По нашим данным, в 8 часов 37 минут по московскому времени прогремел взрыв также в вагоне поезда, вагон номер 2, метро «Парк культуры Радиальная». Пока данных по этому взрыву, по погибшим, пострадавшим у нас нет. Первый взрыв прогремел в 7.56. А по нашим данным, на данный момент мы можем подтвердить гибель 20 человек. Это на станции метро «Лубянка». Взрыв прогремел во втором вагоне поезда, когда поезд находился на станции. Поэтому погибшие есть и в вагоне, и на платформе. И 11 человек пострадало. Пожара нет. Сейчас на месте работают спасатели МЧС, пожарные. И всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Это была представитель МЧС. Итак, еще раз напомню, два взрыва произошли сегодня в московском метро с интервалом 40 минут, 8 часов 8.40, на станции метро «Лубянка» и на станции метро «Парк культуры Радиальная». Общее число погибших пока подтвержденное уже более 30 человек. Мы продолжаем следить за развитием событий. Наши корреспонденты работают на месте этих взрывов. Следующая информация поступит от них в самое ближайшее время. Слушайте выпуски новостей «Радио Свобода», следите за информацией на нашем сайте www.svobodanews.ru. Лейла.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас в прямом эфире рядом со мной моя коллега, наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Здравствуйте, Валерия.
Здравствуйте, Лейла.
Вам слово.
Хочу представить сейчас публикацию в газете «Коммерсант», озаглавлена она «Перехваты на местах». Сегодня в Красноярске начнется первая из 8 запланированных межрегиональных партийных конференций «Единой России». В ней примет участие и председатель партии, премьер-министр Владимир Путин. Партия, как пишет «Коммерсант», пытается восстановить диалог с региональными элитами, а также, судя по субботнему заседанию клубов «Единой России», взять более жесткий тон по отношению к оппозиции. Организаторы межрегиональной партконференции «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года» ожидают более 1000 высоко поставленных гостей. Делегацию федерального правительства, как я уже говорила, возглавит премьер Владимир Путин. Формат межрегиональной партийной конференции «Единая Россия» использует впервые. Каждый из субъектов Сибирского федерального округа должен предложить 5 экономических и 5 социальных инициатив. Итогом дискуссии должна стать программа развития Сибири на 2010-2011 годы, подкрепленная финансированием из федеральных и региональных целевых программ. Смысл новой партийной инициативы, как пояснил депутат Госдумы Виктор Зубарев, в том, что выполнение всех представленных на конференции проектов партия берет под свой контроль. А руководитель Красноярского исполнительного комитета партии «Единая Россия» Вера Оськина уверена, что новый формат позволит регионам почувствовать, что федерация знает о проблемах территории и хорошо их понимает. По ее мнению, приезд Владимира Путина в Красноярск демонстрирует, что правительство внимательно относится к нуждам регионов, и это будет гарантией их финансирования. Проблема отношений с региональными элитами после последнего дня голосования действительно беспокоит «Единую Россию», продолжает «Коммерсант». Так, в субботу в ходе заседания партийных клубов глава Думского комитета по делам общественных объединений Сергей Попов заявил, что главную угрозу для партии составляет часть элиты, которая сегодня начинает консолидироваться против нас, значительная часть бюрократии на местах в том числе. Конец цитаты. Политолог Михаил Виноградов согласен с заявлением господина Попова и считает, что особенно ярко это проявилось на региональных выборах. Оппозиция активно использовала бренд «Справедливой России».
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. А мы продолжаем программу «Время свободы». В историческом музее в рамках нового проекта «20 век. Образы Родины» состоялась творческая встреча с Сергеем Юрским. Среди прочего, у знаменитого актера спросили, как он относится к идее создания на базе музея Национальной портретной галереи. С таким предложением в начале года выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Предполагается, что портретная галерея выдающихся россиян должна разместиться в здании бывшего музея Ленина на Красной площади, которое теперь принадлежит историческому музею и пока толком не освоено. Правительственный приказ об этом в музей еще не поступил, так что, покуда не поздно, есть время обсудить саму идею. Первая реакция Сергея Юрского, который впервые услышал об этом проекте в стенах музея, была очень эмоциональной.
Так у вас же стен не хватит. И каких? По какому принципу? Кто определять будет? У вас же блатные появятся. Обязательно появятся блатные.
Ну а чьи портреты захотел бы увидеть в такой галерее сам Юрский? Никаких имен он называть не стал.
Их необыкновенно много, И поставив такую задачу, надо начать отсекать. Не набирать, а отсекать, потому что каждый человек может назвать первейший ряд, потом первый ряд, сразу после первого, потом второй ряд. А потом оказывается, что человек из третьего ряда имел гораздо большее влияние. Опять же, хитрые люди стали, хитрые. Инициаторами такого дела, под инициаторами я имею в виду те, кто финансирует это. Они говорят, ну что, это вообще хорошая затея. Давайте-ка людей, которые наверняка нравятся большинству, 5 фамилий назовите, из искусства, из политики, 5 штук обаятельных, а меня в середину. Но, говорит, это будет очень дорого стоить. Ну, тогда и вот его пригласим. Он говорит, ага, а я своих 5 назову, безусловных, и себя. Все это будет разрастаться, отчасти будет истина, отчасти неистина, а раствор будет все жиже и жиже, потому что и этот захочет, акционеры появятся, и этот, и этот. Постепенно те, кто безусловные, будет их поменьше, и постепенно это все превратится в некую усредненную штуку, отчасти верную, отчасти лживую, но нужную ли, это большой вопрос. Галерея великих – это большой вопрос. Гораздо честнее английские замки, где плохие или хорошие, но повешены портреты предков данного человека.
Собственно, таким образом и сформирована сейчас постоянная экспозиция исторического музея. Не только, да и не столько из портретов, разумеется, но в ней представлена жизнь страны на протяжении многих веков. И нет здесь предпочтения никаким страницам, ни темным, ни отрадным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Марк Рутов и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Переполненный джазовыми датами мартовский календарь уже рекордный, но во время джаза втиснулись лишь пианист Сэм Монтолио, саксофонист Бен Липстер, гитарист Джордж Бенсон, блюзмен Лайтнинг Хопкинс и королева ритм-блюза, соло и рок-н-ролла Арета Франклин. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они желают этой схватки, мы готовы.
Это превентивное соглашение, которое, тем не менее, может намерение любой ценой нанести удар по Бенедикту XVI и его
сыну. Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что...
Александр Лебедев приобрел «Индепендент» и ее воскресный выпуск
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.